Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В центре Москвы разогнан митинг правозащитников. На западном берегу Иордана произошли столкновения между поселенцами и войсками. Абдулла Аджалан требует нового судебного процесса. В центре Москвы милиция разогнала митинг правозащитников. Задержано около 20 человек. Среди задержанных руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Говорит Лев Пономарев.
У нас всего 18 человек. Мы находимся в Мещанском УВД. Нас задержали, применяя силу, во время пикетирования здания ФСБ. Я был одним из организаторов этого пикета. Пикета могу утверждать, что мы осуществляли совершенно законное конституционное право на свободу митингов, демонстраций. Но центральная префектура, издав распоряжение о проведении нашей акции, указала нам другое место, с которым мы не согласились. Они наше пикетирование перевели в другое место, не основываясь на закон. То есть они не дали никакой мотивации, почему они нам не разрешают провести пикетирование здания ФСБ.
Сообщил Радио Свобода Лев Пономарев. Митинг был организован в поддержку неправительственных организаций, которых ФСБ обвинило в получении денег от спецслужб на Западе. По оценке нашего корреспондента, в акции у здания ФСБ на Лубянке участвовали около 60 человек. Военная прокуратура Новосибирского гарнизона направила в суд дело старшего сержанта Степана Ходорова, избившего рядового. Как сообщает Интерфакс, Ходорову предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Командиры воинской части, где произошло ЧП, получили дисциплинарные взыскания. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин направил в Новосибирск своего представителя для проверки фактов дедовщины в армии. Возбуждено уголовное дело в связи с массовым заболеванием менингитом военнослужащих Московского военного округа. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила представитель прокуратуры Наталья Земскова.
Проводится следствие и прокурорская проверка одновременно. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту массового заболевания военнослужащих по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение правил санитарно-эпидемиологической безопасности». На место выехал как военный прокурор гарнизона, так и заместитель военного прокурора Московского военного округа полковник юстиции Скляров.
Это была представитель прокуратуры Наталья Земскова. Заболевание было выявлено у одного солдата 21 января. В среду всех военнослужащих, имевших с ним контакт, направили в военный госпиталь города Подольск. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. Из столицы Дании Алексей Дзиковицкий.
Присутствующие на совещании эксперты отмечают, что предложенные изменения в законодательство России, касающиеся условий работы негосударственных организаций, могут отрицательно повлиять на сотрудничество иностранных НГО с российскими партнерами и свести на нет многие наработки, сделанные за эти годы, в том числе и организациями из государств, входящих в состав Совета министров северных стран – Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии. Тем не менее, эти государства намерены продолжать сотрудничество прежде всего с северо-западными областями России, которые граничат со скандинавскими и прибалтийскими странами, Мурманской, Ленинградской и Псковской областями, Санкт-Петербургом и Калининградом. Речь идет в первую очередь о проектах, связанных с интенсификацией приграничного сотрудничества, развитием рыночной экономики в этих регионах России, а также демократизацией общественной жизни в целом. Об этом говорится в представленном вниманию участников Копенгагенского совещания «Плане сотрудничества с Россией на 2006-2008 годы». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Копенгагена.
Радио Свобода. Новости.
На западном берегу Иордана произошли ожесточенные столкновения еврейских поселенцев с израильскими войсками и полицией. Не менее 160 человек ранены, примерно половина – полицейские. Поселенцы пытались не допустить сноса поселения Амуна, которое они начали возводить в обход закона, говорит представитель МИД Израиля.
К сожалению, израильской полиции и войскам пришлось принять меры к прекращению беспорядков, устроенных радикальной частью еврейских поселенцев. Мы должны ликвидировать Аману, поскольку это входит в наши обязательства по плану «Дорожная карта». Израиль привержен мирному процессу, привержен мирным обязательствам. Все незаконно возведенные поселения на Западном берегу будут снесены.
Это был представитель МИД Израиля. В Турции глава курдских сепаратистов Абдулла Аджалан, отбывающий пожизненное наказание в тюрьме, требует нового судебного процесса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Адвокат Аджалана заявил, что прошение уже направлено в суд. По информации телеканала CNN Turk, для возобновления суда существуют правовые преграды, которые может устранить только парламент, изменив действующее законодательство. Министр иностранных дел Абдулла Гюль заявил, однако, что приговор Аджалану останется неизменным, сколько его не пересматривай. Лидер, объявленный в Турции вне закона рабочей партии Курдистана, был приговорен к пожизненному наказанию по обвинению в гибели свыше 30 тысяч человек в результате 20-летнего вооруженного конфликта между курдами и турецкими властями. В 2005 году Европейский суд по правам человека признал, что во время содержания Аджалана в тюрьме были нарушены основные положения Европейской конвенции по правам человека и призвал турецкие власти провести повторный судебный процесс. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Разрастается скандал вокруг карикатур на пророка Мухаммеда в западной прессе. Сегодня французская газета «Франсуар» и немецкая «Вельт» перепечатали карикатуры, впервые появившиеся в датской прессе и вызвавшие возмущение мусульманского мира. Газеты заявляют, что сделали это во имя свободы прессы и борьбы с религиозной нетерпимостью. Глава Совета мусульман Франции назвал действия «Франсуар» провокацией. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В центре Москвы разогнан митинг правозащитников. На западном берегу Иордана произошли столкновения между поселенцами и войсками. Абдулла Аджалан требует нового судебного процесса.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Яна Качкаева, здравствуйте. В эти минуты в Георгиевском зале Кремля поздравляют Бориса Ельцина. Поздравляют его соратники, его друзья, его близкие и бывшие враги, вероятно. Первому президенту России 75 лет. Коммунист, популист, человек с танка, царь Борис, Бен, самодур, дед, заложник, пенсионер. Ранний Ельцин, поздний Ельцин. Ельцину и на пике славы, и в нижней точке непопулярности всегда можно было дать определение. Живое, характерное, личностное и всегда эмоциональное. Кем стал Борис Ельцин для страны? Что сделал и какую память оставит по себе? В истории, у современников, у потомков. О Ельцине человеке и о ельцинской эпохе в российской истории наш сегодняшний разговор. В этом разговоре принимают участие правозащитник Елена Георгиевна Боннер. Она с нами в прямом эфире по телефону из Бостона. Добрый день, Елена Георгиевна.
Добрый день.
Да. И издатель и публицист Сергей Пархоменко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
И
здесь
вам...
вечер.
Здесь вечер, да, здесь вечер. И вам, уважаемые слушатели, простой вопрос. Что сделал Борис Ельцин для России? Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, а начнем мы наш разговор с удивительного привета из прошлого. И вам, Елена Георгиевна, и вам, Сергей, это будет даже любопытно, я думаю. Нам на радио буквально вчера позвонил журналист из Херсона Виталий Москаленко. Он обладатель после интервью с Борисом Ельциным, которое никто никогда не слышал и никто никогда не читал. Потому что в 88-м году это интервью не публиковали, боялись, потом, видимо, стало недосуг. Но даже сам рассказ Виталия об обстоятельствах интервью и сам фрагмент, очень небольшой, конечно, любопытен, как документ эпохи.
Было так. В одном из августовских номеров латвийской газеты «Советская молодежь» тогда напечатано было интервью с Ельциным. Это был первый что-либо прорыв такой информационной блокады. И было же очень интересно. Тогда интерес к фигуре Ельцина был колоссальнейший, большой. И я тогда работал. Провинциальный журналист. Работал в газете «Деснянская правда» в Чернигове. Но мы тогда создали уже один из первых на Украине культурно-просветительское общество «Мемориал». Так что я был уже так причастен к демократическому движению. Ну вот я подумал, почему бы не пробиться к Ельцину? Написал я ему элементарное письмо. И однажды в служебном кабинете мне международный звонок. Звонит помощник Ельцина Лев Евгеньевич Суханов. Ельцин согласен дать интервью. Договорились о времени встречи. Ну, там целое дело было, как я отпрашивался. И 12 сентября 1988 году в 14:00, как сейчас помню, там после обеда, до того я ездил во «Взгляд». Потом стоял уже возле окончика, такое окошко было, бюро пропусков, комитет госстроя СССР, по-моему, так называлось. Получил пропуск, попал к Суханову, такой уже был интеллигентный. Разговаривали мы с ним где-то с полчаса с Сухановым. Темы самые разнообразные были. Он перескакивал с темы на тему, как помню. Ну, как я понял, он просто проверял. Потом понял, что позвонил Ельцин. Он говорит, да, мы сейчас идем. Зашли в приемную, потом меня завели к Ельцину, он поднялся из-за стола, протягивает руку, поздоровались, начал расспрашивать, как что там в Чернигове. Я поставил аппаратуру и начали разговаривать. Я задавал вопросы, Ельцин отвечал очень четко, ясно, отдельные моменты, так он, я тогда только увидел, что у него нету пальцев, подчеркивал таким рубящим жестом ладони. В общем, проговорили у меня кассета записи 45 минут.
В интервью Виталию Москаленко, в интервью так и не опубликованном, Ельцин того образца, так говорит о политической элите.
Слишком много людей, которые привыкли, понимаешь, быть в этой элите, что ли, и пользоваться этими благами и так далее. И надо, чтобы как-то пришел на смену им, ну, совершенно, народ, так сказать, совершенно чистый, нравственно чистый. Абсолютно преданной партии и люди, которые были бы перед людьми абсолютно чисты. И могли бы смотреть глаза в глаза, и, конечно, их бы тогда и поддерживали иначе. А сейчас, когда, значит, люди видят, что, значит, там коррупция, там, понимаешь, значит, взятки, и это все, значит, члены партии, так сказать, ну, в очень большом числе, авторитет партии от этого, конечно, не растет, а снижается, к сожалению. Я бы считал, что их надо обновлять, смелее обновлять.
Вот так вот. Вы впервые услышали небольшой фрагмент интервью, который журналист Виталий Москаленко взял у Бориса Ельцина в 88-м году. И удивительное дело, мы тут вот сейчас с Сергеем переглядывались, если к ельцинским словам добавить слова «Единая Россия», ну, в общем, почти про них, такая дежавю, вернулись как будто бы. Но это так, такая вот картинка, привет из прошлого. Елена Георгиевна, все, кто знал Ельцина тогда... И кто с ним общается до сих пор, говорят и пишут, что переворот в нем случился, как в человеке, видимо, и как в лидере, когда появилась межрегиональная группа. Я, кстати, тоже помню еще там совсем маленькие аспиранты, стояли они так притулившись на сцене Дома кино, на сцене где-то, присев, Ельцин и Сахаров. Как вы думаете, кем, чем Ельцин в итоге стал для страны?
Понимаете, очень противоречиво все в истории страны и в периоде ельцинской истории. Но главное, наверное, все-таки как царь-освободитель.
Царь-освободитель от режима.
Да. от режима, причем освободитель не только формальный, не только потому, что там открылись границы, слава богу, до сих пор открыты, никакого железного занавеса, а внутреннее освобождение страны – это ельцинская заслуга страны в смысле людей.
Елена Георгиевна, но все-таки царь.
Ну, царь не царь, но полномочный владыка, полной силы тогда. И, ну, наверное, России же всегда нужно персонифицировать власть.
Елена Георгиевна, Ельцин и Сахаров были все-таки очень разными людьми по темпераменту, по воспитанию, это совершенно понятно. И кажется, Ельцин...
Какие-то вещи казались в сотрудничестве невозможным. Вот я сейчас расскажу один эпизод, который, в общем-то, публике не очень известен. Но подтвердить его может только мой бывший зять или вот американский друг Сахарова Эд Клайн, какой-то круг наших близких. Межрегиональная группа сформировалась в последние дни первого съезда. И было два или три ее собрания в гостинице «Москва». Такие, я бы сказала, очень неорганизованные организованные собрания. Сплошной всплеск эмоций, на котором, значит, считалось, что вроде как есть пять руководителей этой группы. Это Сахаров, Ельцин, Афанасьев, Пальма из Прибалтики. Угу. И кто же пятый, я забыла.
А вот и мы не помним. Сережа. Не помню. И мы забыли.
Попов,
точно.
Попов, точно.
Вот, Попов, да?
Угу. Да.
И на этом как бы начались летние каникулы. Сахаров очень волновался, что не начинает работать Конституционная комиссия. Он считал, что первое и во время каникул дело, которое надо сделать за летние каникулы, это Конституция. Он пошел с этим разговором к Лукьянову. Лукьянов сказал, что Михаил Сергеевич, который формально руководитель Конституционной комиссии, не будет летом этому заниматься и вроде как может спокойно ехать в отпуск. И мы уехали, у нас была большая поездка по Европе, где Андрей Дмитриевич собирал ранее присужденные ему степени и был впервые в Норвегии, где его, так сказать, в малом качестве кругу принимали как Нобелевского лауреата первый раз. И потом поехали к детям в Америку, где Андрей Дмитриевич писал Конституцию. В это время, это был, наверное, июль, в Москве собралась межрегиональная группа. И по радио прошла информация о том, что межрегионалка вроде уже, значит, как-то формируется более серьезно, чем было в последние дни съезда. И они избирают руководителем Ельцина. И Андрей Дмитриевич сказал, вот и хорошо, мне можно уйти. Я в этой компании под руководством секретаря обкома не работаю.
И что?
Но в результате там на межрегионалке без нас были какие-то споры, и они вернулись к этому коллективному руководству пяти председателей.
А вот как вам кажется, ну, я не знаю, это вообще, конечно, довольно, может быть, глупо, но, тем не менее, как бы Андрей Дмитриевич вот сейчас смотрел на эпоху уже пост-ельцинскую и вообще на эти 15 лет?
Нет, эпоха после ельцинская – это ошибка Ельцина. И нас всех, которые ее приняли. И все так вот потихонечку надеялись, а может это... есть там последний шаг против нашей волюшки и против там коррупции на словах или еще чего-нибудь. И вовремя не спохватились. А сегодня мы живем в другой стране. Ельцинская страна. Со всеми ее бедами, которые он привел. И одновременно со всеми ее победами. Потому что период Гайдара, он тоже очень двойственный. С одной стороны, мы кричим, Чубайс нас ограбил своими ваучерами. А с другой стороны, мы не хотим помнить, мы, я собирательно в данном случае, тех магазинов, которые были зимой 90-91 года.
Ну, в общем, короче говоря, видимо, исторически уже ничего не поправишь, но, наверное, бы, если бы Сахаров тогда сказал, нет, я не хочу работать с этой группой, вряд ли бы что-нибудь изменилось, или бы изменилось.
Я не знаю, я думаю, что если бы Сахаров не умер, вообще что-то изменилось бы. Конечно, если бы, да кабы говорить нельзя, но уход Сахарова сделал одну для страны и для Ельцина, и для других страшную вещь. Сколько бы ни было там разных всяких диссидентов, не так уж их много там, максимум несколько сотен и прочее. Морального авторитета не стало.
Я благодарю вас, Елена Георгиевна. Это Елена Георгиевна Боннер из Бостона с нами. Если будут возможности и силы, мы будем рады, если вы останетесь с нами в эфире. Ну, а нет, тогда благодарю вас и прощаюсь. А мы прервемся на анонс на Радио Свободы.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполнилось 75 лет. О плюсах и минусах эпохи Ельцина беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Мы продолжаем обсуждать тему, кем стал Ельцин для страны, что сделал и какую память по себе оставил у истории, у современников, у потомков. Дай бог ему здоровья, пусть живет, конечно, долго. Просто уже можно говорить об истории, хотя об этом спорят. Вам, уважаемые слушатели, вопрос простой. Что сделал Ельцин для России? В Москве пейджеры 9614-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Со мной в студии Сергей Пархоменко, публицист и издатель. Елена Георгиевна Боннер с нами осталась. Я вас благодарю, Елена Георгиевна. И вопрос Сергею. Ну, так вот, из своего того романтического далека 90-х и нынешних уже взрослых годов...
Да что там такого особенно романтического и ныне взрослого? Как-то, в общем, все недавно очень было. И разница невелика, мне кажется, в восприятии того и восприятии этого. Я как-то не... В смысле, тогдашним и нынешним. Я, что называется, ни в чем не раскаиваюсь. Ну, есть такая расхожая фраза по поводу Ельцина, что вот он был гениальный, ну, в то время, пока он был действующим политиком, был гениальный тактик и никакой стратег. И вот он блистательно находил выходы из сложнейших тактических осложнений, он умел выпутаться из самых сложных каких-то политических обстоятельств, и, зная за собою это качество, любил и умел запутывать, потому что он понимал, что если запутать, то запутанные будут все, а выпутается он один. Есть такой стиль, между прочим, где хочешь, он и в шахматах есть тоже такой стиль. Тоже вот, говорят, чемпион мира Михаил Таль, он тоже так играл, как-то путал, мутил, потом как-то соперник совершенно,
ну, загогулин,
уже, да, совершенно уже забывал, каким цветом он играет, а Таль тем временем у него выигрывал. Вот. У этого всего есть другая и, на мой взгляд, гораздо более серьезная и глубокая сторона, которая заключается в том, что вот в эти, из этих сугубо тактических соображений, из соображений, может быть, сиюминутной политической выгоды, у Ельцина регулярно, не один, не два раза, а все время получались какие-то потрясающие выводы и удивительные плоды он с этого собирал. Он, например, ну вот я считаю, что это, собственно, величайшее его деяние. Он из сугубо тактических соображений, в пылу борьбы с Горбачевым, жестокой, так сказать, вот сцепились, покатились, как это называется, и так далее. В пылу сугубо тактических, так сказать, столкновений. Изобрел политический инструмент, изобрел такое вот оружие, чтобы уесть Горбачева. Вот сейчас, сегодня, выборы. Ни больше и не меньше. Вот то, через что Горбачев так никогда и не переступил, через необходимость отдать политическую свою судьбу, отдать решение важнейшего вопроса какой-то непонятной тетке, которая с клочком бумажки подойдет к какому-то деревянному ящику, засунет его туда, а потом вдруг окажется, что этот победил, а тот проиграл. У Горбачева в его голове, так я уверен, до сих пор, у Михаила Сергеевича, несмотря на всю его мудрость и на всю его глубину и его величие, я совершенно не шучу, а говорю совершенно серьезно, в его голове так до сих пор это и не уместилось. А Ельцин в какой-то момент, ну, хорошо, сам, не имеет значения. Даже если, предположим, не сам, значит, имел мудрость прислушаться к тому, кто это посоветовал. О, а есть же такая штука. А давай устроим выборы и сметем его с помощью этих выборов. Разорвем его с помощью выборов. Смел, разорвал. И ни больше, ни меньше, как установил в стране по существу демократический режим. Что такое демократический режим? Такой режим, в котором власть распределяется с помощью выборов, в котором власть лежит на дне избирательной урны. Это Ельцин придумал. Как тактик в ходе тактической борьбы. Точно так же он в какой-то момент в ходе тактической борьбы понял, что нужно гласность горбачевскую превращать в свободу слова из сугубо тактических соображений, исходя из сугубо прагматических интересов вот этого момента, этой схватки.
Прагматично. Вы его, по-моему, Сергей, вот так выстраиваете, так очень структурным. У меня такое всегда очень интуитивное ощущение.
Я же 20 раз повторил слово «момент» за это время. Да. Вот сейчас надо. Ну и очень, и не больше, не меньше, как в стране установилась и воцарилась и укрепилась одна из важнейших демократических свобод – свобода слова. В какой-то момент оказалось, что нужна многопартийность, в какой-то момент оказалось, что нужно укрепление федерации как федерации, в какой-то момент оказалось, что нужно укрепление местного самоуправления, потому что это единственный способ, единственная дополнительная опора федеральной власти в борьбе со всякими региональными баронами и так далее. Все из тактических соображений. Понимаете, это вот старый анекдот про человека, который как не собирал стиральную машину, а все получался пулемет, только наоборот. Ельцин как не собирал какие-то, какие-то политические интриги и хитрости, а все получались демократические институты каким-то поразительным образом. Вот все из-под рук его странным, парадоксальным образом.
Как у журналистов терпел, это уж просто...
Странным, парадоксальным образом, потому что действительно партийный секретарь, действительно со всеми замашками провинциального партийного секретаря, со всеми, так сказать, украшениями и прибамбасами, а все время получались институты серьезной, развитой демократии у него.
А, Сергей, можно я тогда Елену Георгиевну спрошу? Елена Георгиевна, а как вам кажется, что вот интуитивно на момент Ельцин не понимал про народ и про страну? Что упустил?
Вы знаете, мне кажется, что он и про народ, и про страну понимал больше, чем другие. Но одномоментно он очень поддавался влияниям. Сергей абсолютно прав, что он дал нам основные реальные демократические свободы. Но удержаться под давлением близкого круга на этом месте он не мог. Я довольно легко прощаю ему исторически все его загогулинки вроде дирижирования там берлинским или каким оркестром, или что он в Шеноне не вышел поговорить с кем-то из важных западных деятелей. Забыла.
С премьер-министром Ирландии.
Да, вот.
Я присутствовал
это
при этой сцене.
Это я прощаю. Но при том, что это сильная, порывистая, с большим характером личность, он оказался человеком, поддающимся очень легко противоположным его собственным.
Но сам-то, сам он, если вы помните, каялся главным образом в Чечне. Вот он, если он уходя об этом говорил.
Конечно, он каялся, потому что его реакция на Прибалтику и горбачевскую кровь Прибалтики была совершенно другой, из другой категории эмоций.
Мы продолжим разговор о Борисе Ельцине, поскольку юбилей он сегодня справляет, сразу же после новостей на Радио Свобода. Вам я напоминаю, уважаемые слушатели, что в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет его Ирина Лагунина. Послание президента, сравнительный анализ выступлений Владимира Путина и Джорджа Буша. Слушайте эту программу в 22 часа по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В центре Москвы милиция разогнала митинг правозащитников. Как сообщает с места событий наш корреспондент, задержано около 20 человек. Среди задержанных руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и директор Института прав человека Валентин Гефтер. Военная прокуратура Новосибирского гарнизона направила в суд дело старшего сержанта Степана Ходорова, избившего рядового. Ходорову предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Великобритания призывает Иран воздержаться от угроз, с которыми он в последнее время постоянно выступает. Призыв прозвучал во время встречи в Лондоне министра иностранных дел Великобритании Джека Стро с главой МИД Ирана Манучехром Матаки. На западном берегу Иордана в среду произошли ожесточенные столкновения еврейских поселенцев с израильскими войсками и полицией. Не менее 160 человек ранены. Поселенцы пытались не допустить сноса поселения Амона. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты поступали в автономию ежемесячно от налоговых сборов. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с заболеванием менингитом военнослужащих Московского военного округа. В московском метро задержаны 20 активистов молодежного движения «Авангард Красной молодежи». Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из четырех боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. Суд в Екатеринбурге признал виновными двух активистов национал-большевистской партии в нарушении правил проведения митинга. В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту разлива нефти в Дебесском районе. Это были главные новости. Коротко.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Кем стал Борис Ельцин для страны? Что сделал и какую память по себе оставляет? У истории, у современников, у потомков, о Ельцине-человеке, о ельцинской эпохе наш сегодняшний разговор. Со мной в студии Сергей Пархоменко, журналист, публицист и издатель ныне. И с нами по телефону из Бостона Елена Георгиевна Боннер, правозащитник. И вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, что сделал Ельцин для России. Пейджеры в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. И сейчас уже мы будем готовы принимать ваши звонки и мнения. 8-800-222-12. Я просто очень коротко вам и Сергей, и Елена Георгиевна прочту, что наши слушатели отвечают в основном на поставленный вопрос. Вот Валентина Ивановна пишет, что Ельцин принес исключительно позор России. А Ирина из Москвы пишет, что какими бы красками ни расписывали Бориса Николаевича, стыдно в его день рождения говорить о дурное. Моя семья всегда жила трудно, мы бюджетники, однако эпоха Ельцина, пока мы живы, останется с нами и теперешняя, страшная и безнадежная. Ельцин обманул советский народ, его надежды на цивилизованную жизнь. Мало того, уходя, он оставил плохого человека, пишет Арсен из Москвы. Дела его страшны и ужасны для страны, да и что мог сделать этот человек-разрушитель? Он даже перевыполнил свою задачу, а вот что он делает сейчас в Кремле – вопрос. Что бы ни говорили о Ельцине, о его противоречивости, есть два человека, которым история воздаст рано или поздно. Антикоммунист Рейган и коммунист Ельцин. Они с этим идиотизмом покончили, пишет Игорь. Искренне желаю Ельцину здоровья. Он сделал очень много для страны. Мы практически стали свободными. Я благодарен за то, что мы свободны, пишет Павел Николаевич. Если Ельцина назвали царем, то сейчас мы де-факто имеем императора. И с ужасом ждем престола наследника. Было трудно, но мы несколько лет свободно дышали, чего, наверное, теперь не будет. Поздравления Борису Николаевичу. И вот Анна Ивановна тоже благодарна Ельцину. Я счастлива, что удалось дожить до этой эпохи. А народ наш неблагодарен и имеет плохую память. Ну, еще несколько звонков, что все-таки дела Ельцина ужасны, позорны. На самом деле ничего нового в этом нет во всех сегодняшних публикациях. Неоднозначно оценивают его.
Да нет, абсолютно нет ничего нового. Есть одно большое важное качество наших соотечественников. Плохо помнят. Плохо помнят, легко выкидывают из головы, не хранят старых газет, как-то не оглядываются назад, не разглядывают как следует старых фотографий. Плохо помнят. Ну, это вообще, наверное, свойственно человеку, но нашим соотечественникам, по всей видимости, это свойственно особенно.
А у вас какое-то есть личное воспоминание? Мне всегда кажется, что хорошо говорить о человеке, если вот его какими-то живыми красками нарисуешь. Вы вот можете чего-нибудь такое неожиданное вспомнить о Ельцине?
У меня есть очень много личных воспоминаний. Я был таким активно действующим журналистом, специализирующимся как раз на власти, на кремлевских событиях, на взаимоотношениях между Верховным Советом тогдашним и вообще законодательной властью, и исполнительной властью, и Кремлем. Да нет, много есть воспоминаний, много есть разных Ельциных, много есть Ельциных в поездках. Мне приходилось сопровождать в разных обстоятельствах. Я помню, что мы были. Однажды я был в группе журналистов, которые сопровождали Ельцина в Соединенных Штатах, когда он ездил на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк, и потом отправлялся, он ездил в Сиэтл посмотреть на заводы Боинга. И тогда, между прочим, много-много лет тому назад начиналась история с Международной космической станцией. Она тогда именовалась «Альфа». Вот это вот были первые какие-то первые подходы к ней, и была устроена такая замечательная там история. Ельцин посещал простую американскую семью. Был написан сценарий посещения этой простой американской семьи, они там должны были, и они, это все было проделано. Они пекли яблочный пирог, они должны были пробовать этот яблочный пирог, apple pie, собственно.
Ну, потом все было на наших экранах.
Вот, все было на наших экранах, такое, все было отлично, с той только разницей, что там, ну, такой типичный американский домик, в общем, почти фанерный, на самом деле, очень такой простенький, действительно нашли семью какую-то крайне не шикарную. С детьми, все как полагается, мальчик, девочка разного возраста, все очень красиво, все, и Ельцин вошел, после чего немедленно сошел с этой дорожки, перешел газон, вот, и, значит, сел на качели, которые вот там, в этом самом саду были, к дереву просто были привешены, вот, значит, все кинулись это все фотографировать, потом он встал, схватил, надо сказать, довольно брутально Наину Иосину, значит, посадил ее рядом с собой, значит, на эти качели, при этом как-то неловко повернулся, она ему села на руку, отдавила эту руку, он на нее закричал «корова», после чего они упали с этих качелей оба, потому что они оборвались, они на двух взрослых были не рассчитаны. В общем, это была огромная история посещения простой американской семьи. На самом деле, про Ельцина можно сказать одну важную вещь, как мне кажется, вот про Ельцина как человека, которая многое собой перекроет. Живой.
Вот с качелями. Да, с качелями и с определения, который дед и дедушка,
да,
и самодур,
конечно,
и царь.
Живой.
Да.
И, конечно, там для меня была одна из, может быть, главных журналистских историй в моей жизни, это история с его операцией, когда вдруг как-то, вот когда оказалось, собственно, что живой, когда вот это вот то, что живой человек сделанный, так сказать, из мяса, из крови, из сердца. И когда вот это вылезло наружу и оказалось важнейшим политическим фактором, и оказалось, что никакая политика и ничто не может пересилить вот этого простого обстоятельства, что фракция выброса из левого желудочка вот столько процентов, а не столько процентов. И все. И я помню, что это была как бы вполне сенсационная история. Там так получилось, что я был один из первых, кто добыл всю эту историю с операцией Ельцина. Так я ее добыл не в Кремле, я ее добыл не у политиков, я ее добыл у врачей. Я пошел к кардиологам, известным московским, и оказалось две вещи. Что, во-первых, все отлично в курсе, а во-вторых, что как-то очень трудно было понять, и с чем как-то невозможно было смириться политическому журналисту. Что очень простой, типичный случай. Что ничего нету особенного в этой болезни Ельцина. И любой кардиолог говорил, ну да, а что такого? Ну вот, диагноз вот такой. Потом вынимал из стола какой-то рентгеновский снимок, говорил, вот сердце Ельцина выглядит вот так. Потому что оно всегда выглядит при этом диагнозе вот так. И вот видите, вот здесь не проходит, а вот здесь не протекает, Сергей, и не получает. Нормальный, живой человек с таким же сердцем.
Елена Георгиевна, я хочу просто вот вас вернуть уже к позднему тогда Ельцину, раз уж вы заговорили об операции, о позднем периоде. И вы, Елена Георгиевна, говорили о влиянии окружения, журналисты говорили, семья. А сегодня некоторые из журналистов, вспоминая, как Ельцин уходил, считают, что он оказался в заложниках, что уходил не сам, уходил по сценарию разработанному в ближнем окружении. И интервью, которое он сегодня давал многим изданиям, скорее всего, написаны тоже по сценарию. И праздник сегодня устроен, потому что вот сам бы, может быть, он себя вел бы иначе. Как вам кажется, Елена Георгиевна, он заложник?
Я думаю, что да. И он заложник, я бы сказала, двух направлений. Политического. И вот когда выяснились неполадки с сердцем, мне кажется, что бум с его сердцем был на вред ему как политическому деятелю. Я могу это говорить совершенно откровенно, потому что я перенесла операцию не два шунта, а 6 шунтов. То есть в 3 раза более обширную. И то, что у Ельцина не было, и у него не формировали, это я говорю как врач, современного взгляда на операцию, а формировали взгляд, трагический и исключительный, когда это рутинная операция во всем мире уже была в цивилизованных странах, имела психологическое значение большое. И в последующей его политической деятельности, потому что при всех его положительных и неположительных качествах, главным качеством его было стремление оставить себе власть. Власть – это как наркомания, она...
Держит, да. Елена Георгиевна Боннар, правозащитник с нами на прямой связи из Бостона, и Сергей Пархоменко, журналист и публицист со мной в московской студии. Мы продолжаем разговор о роли и значении Бориса Ельцина в российской истории, о нем как о человеке и о ельцинской эпохе. И давайте послушаем вас, уважаемые слушатели. Вадим из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да.
Я считаю Ельцина фигурой неоднозначной. Он сделал и много хорошего, но все-таки больше плохого для нашей страны. Уже перечисляются все плюсы и все минусы. Меня же больше всего возмущает то, что сейчас, когда Путин фактически шаг за шагом уничтожает все то позитивное, что он сделал, он фактически никак не возмущается. Спасибо.
Петр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, да, господа.
Да.
Ельцин, во-первых, расчленил нашу страну, это первое его достижение. и десятки миллионов людей пострадали в результате этого, ну, в том числе лично я. Железный занавес не удалился от нас, а он только приблизился в виде таможен, виз и так далее. И вторая его большая ошибка – это то, что он нам оставил конституцию президентскую, а не конституцию парламентской республики. Когда он расстреливал парламент, я видел, как наш народ аплодировал попаданием снарядов в парламент, то есть аплодировал уничтожению своему будущему, своей цивилизации, своей культуры. Россия при таком подходе не выживет. Спасибо.
Сергей хочет возразить и продолжить. И я так понимаю, что вот это один из тоже болезненных вопросов постельцинской эпохи. Правильно ли он выбрал преемника стране?
Ну, просто вот этот звонок – это замечательная иллюстрация тому, о чем я уже говорил. Плохо помнит. Вот человек взял и легко употребил словосочетание «железный занавес». Как звали нашего слушателя? Петр?
Да.
Петр, а вы вообще помните, что такое железный занавес? Вы зачем эти слова берете в рот? Вы зачем используете слова, смысл которых вам неизвестен, по всей видимости? Железный занавес, он железный для начала. Вам таможня на белорусской границе железный занавес, что она вам приблизилась? Вы плохо помните, что такое железный занавес. Вы неправильно употребляете слова. Вы плохо помните, еще раз вам повторяю. Та же абсолютная история с расстрелом парламента. Не бывает такого расстрела парламента, в котором как-то ни у одного члена парламента ни царапины. Что-то я как-то... Вы плохо помните, как выглядел этот расстрел парламента. Когда расстреливают парламент, И обычно с парламентариями что-нибудь случается. А тут двум дуракам морду набили.
Сереж, на этом как-то эстетически танки в центре шарашат
эстетически,
по
эстетически танки
совету.
В центре из десятки тысяч идиотов с детьми, гуляющих вокруг, под пулями. Вот это эстетически так. Давайте разбираться, откуда взялись идиоты. Давайте разбираться, кто виноват в том, что туда пришли танки. Давайте разбираться в том, что было бы, если бы эти танки не пришли. И где бы вы, Петр, были? И где бы сейчас был бы ваш язык? Где бы он торчал? Куда бы вы его засунули, если бы не было бы этих танков на этом мосту? Давайте серьезнее, Петр. Ладно?
Сергей, ну вот, а теперь все-таки на тему заложника. Как вам кажется, заложник или нет?
Ну, по-разному можно называть. Одни скажут «заложник», а другие скажут «ответственный партнер». Вот есть некая, так сказать, часть довольно сложной политической комбинации, которая заключается в том, что Ельцин, оставив эту власть, должен молчать и не должен вмешиваться. И все наши истории про то, что сейчас придет «дедушка, вытащи меня отсюда», «дедушка, возвращайся скорее». Конечно, ну, разумеется, сколько было, особенно как-то в первый момент, когда еще, так сказать, люди не вполне поняли, с кем они имеют дело, так сказать, с ныне сидящей в Кремле компанией и с ныне возглавляющим страну человеком, как-то много было шуток на эту тему. «Дедушка, возвращайся, забери нас отсюда! Дедушка, что ж ты наделал?» Хихоньки, хахоньки, как-то все рассказывали старые анекдоты и, так сказать, читали друг другу Ваньку Жукова. Вот. Да, это часть сложнейшей политической интриги, в которую много чего входило в это. И война, между прочим, была частью этой политической интриги. Давайте не будем с вами забывать, что частью вот этого перехода власти была война, устроенная как избирательная технология. И мы с вами это хорошо помним. Историю со взрывами домов в Москве отложим пока в сторонку, потому что нет у нас доказательств ни в одну, ни в другую сторону. Но никто никогда не опроверг версии о том, что эти взрывы домов тоже были избирательной технологией. И никто так и не провел следствие полноценного на этот счет. И реальных виновных, и организаторов взрывов домов, которые пришли чрезвычайно вовремя к этим выборам и к этой смене власти, мы так и не знаем. Вот. Ну, а часть этого, ну уж действительно, если уж война, если уж дома взрывать, ну, а часть этого еще и, так сказать, молчание предыдущего президента. Да, это часть этой истории. И молчание заключается не только в том, что он, так сказать, не вламывается в Кремль, как тут один писатель-сатирик современный описал замечательно, на самом деле, сцену про то, как Ельцин вламывается в Кремль с криком «твоего тут ничего нет». Вот. И действительно, сцена описана чрезвычайно смачно. Как бы это могло выглядеть? Как дверь распахивается, а там стоит Ельцин. Так вот, вопрос не только в этом, а в том, что он ни одного серьезного политического интервью не дал на этот счет, не выдал ни одной серьезной политической оценки, ни одному серьезному политическому событию за за эти годы. Ну, наоборот, это же неспроста.
Наоборот, он по-прежнему поддерживает.
Да, да. Он по-прежнему поддерживает. В таких, считает, как, да, выбор, в таких, да, округлых, продолговатых выражениях он поддерживает. Ну да, и этим он остается по-прежнему политиком. Но он не выпадает из, так сказать... Обоймы. Не из обоймы, а из профессии.
Из профессии. В вот этом точно, есть... Из обоймы, из профессии.
Вот именно, из профессии. Это часть его политического профессионализма. Ничего не поделаешь. Теперь так она выражается.
Елена Георгиевна, вы согласны с Сергеем?
В какой-то мере, да. Но все-таки мне кажется, что даже то, что он вот эти годы путинские молчит, когда, может быть, что-то и не воспринимает положительно, что-то ему поперек души, это заложничество и, возможно, часть того сговора, который был между ним и Путиным, когда он уходил в отставку и представлял стране Путина как своего наследника. Я тебя не трогаю, а ты не суйся.
Да. Александр из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Вечер.
Да.
Алло.
Да,
вот,
да, да.
Пархоменко фактуру любит, пожалуйста, фактуру. Господин Пархоменко, против этого вы ничего возразить не сможете. ВВП мировой, Россия, 90-й год, 3,6. Ельцинский, 92-й год, 0,36. Сейчас был 0,65. Значит, господин Пархоменко, за такое в любой демократической стране президента четвертуют. Значит, что касается Ельцина, вот у нас были красные...
А что орете-то?
Забывали... Александр, а что можно, так громко чтобы вы...
кричите?
Спокойнее говорили.
Не надо, мы вас отлично слышим.
Да, хорошо. Значит, второй аспект уже эмоциональный. Значит, вот у нас
а
были
это
белые,
не,
красные.
Не эмоциональный до сих пор.
Значит, были еще зеленые. Так вот, Ельцин типичный пахан. Диктатура пролетариата, зловредный, вы поменяли на диктатуру лавочников и фарсовщиков. Значит, это личностный план Ельцина. Значит,
опять что-то кричать начали.
Да,
не кричите,
кричу,
пожалуйста.
Сергей, я не кричу. Значит, третий, я просто хочу, чтобы все было по гамбургскому счету. Значит, третий аспект личностный. Значит, сын Иванова недавно об этом громко говорили, задавил человека. Да, бесстыдная ситуация, постыдная. Но о том, что рассказал Коржаков, когда пьяный Ельцин задавил человека, который лично закапывал Коржаков, это оттиснуло в его книжке, почему-то все молчат. Значит, что касается, значит, личностного плана. Вот, хорошо, мы не будем сейчас обсуждать критерий очень сложный для страны, переход и прочее, но личностные качества после того, как ушел на покой в сытых имениях вместе с семейством проживает.
Понятно,
а что,
Александр?
Вы бы хотели там попроживать?
Сергей, вы меня слушаете еще?
Да, я вас отлично слушаю.
Я вас не хочу попроживать. Понимаете, есть очень простой христианский критерий.
Ну так работайте лучше.
Что,
лучше и больше работайте.
Сергей,
работайте хорошо, как он.
Критерия. Алло.
Да-да, я слышу вас отличнейшим образом.
Я получаю, наверное, больше вас. И живу, мягко говоря, гораздо лучше. Как вы любите говорить,
ну,
гораздо
так,
лучше, чем
ну,
при советской
власти.
Материально. Но я знаю, что миллионы... Алло.
Да слышу я вас отлично.
Слышим.
Да.
Вот это удивительный факт.
Давайте все-таки принцип соборности. Миллионы пострадали. Если Кузьке стало жить лучше, это не значит, что...
Понятно. Александр, да, и соборность туда же.
Да. Так что ж там
было? Удивительно, что за Ельцина клянут в том числе и те, которые поднялись, заработали, достигли, могут все это говорить. За многое можно его, наверное, не любить, но вот людям, успевшим сделать в эту эпоху себя и что-то для себя, это вот для меня каждый раз удивительно в отношении сограждан.
Ну, что касается ВВП и всякого такого прочего, и краха экономики, разделил страну и так далее. Значит, насчет разделенной страны. Что же это за страна такая, которую одним щелчком можно разделить? Я думаю, многие хотели бы разделить, не знаю, первое, что в голову приходит, не знаю, там, Индию. Что она не разделяется? Я думаю, многие хотели бы разделить Бразилию. Что-то она не разделяется. Хотя и сепаратисты есть, и разные политические интриганы есть. Ну вот как-то вот что-то там такое не происходит. Ну да, в одном углу Кашмир, в другом углу там еще какие-то есть сепаратистские земли. Вон в Испании баски, еще что-то. Ну что-то не разделяется, что-то ничего с этим не выходит. Что-то у меня не верится, что можно трем старикам собраться как-то под кустом в Беловежской пуще и разделить великий могучий Советский Союз. Не пойте мне больше эту песню. Я много раз ее слышал.
Сергей, тем не менее, поют. Вот господин поют, Васильев говорит, Ельцин за свое предательство, за развал Союза, за расстрел парламента, да, за то, понятно, что сделало большинство русских нищими, неизбежно будет осужден не только судом, но и историей. А Горбачев и Ельцин – государственные преступники, пишет Владимир из Люберец. Ну, с другой стороны, вот госпожа Белова пишет, что Ельцин – необыкновенно сильная личность, обаятельная, даже в своей грубости сделал свободную прессу. К сожалению, не сменил чиновничество и заложил мину под свободу слова.
Знаете, я все чаще вспоминаю, Вань, я все чаще вспоминаю момент прихода в то время в Белый дом, поскольку тогда еще там это все располагалось, гайдаровского правительства. Точнее, даже на Старую площадь, где они сидели в первый момент. Тогда как-то очень модно было как-то говорить, давать интервью на эту тему и говорить, произносить слова, что вот мы поколение политических камикадзе. Мы вот сейчас берем на себя, мы совершим реформу, и нас сметет, мы должны будем покинуть сцену, потому что это произошло, так произошло везде в Восточной Европе и так далее. Но ведь, хорошо, собственно, это и произошло. Почему-то сначала все это произносили вслух, потом забыли про это. Как будто бы это перестало быть справедливым, как будто бы это не так. Теперь выясняется, что да, действительно, так ровно и вышло. Люди, которые осуществили реформу, люди, которые вытащили страну из лежачего положения, поставили ее в стоячее, чем сегодня, между прочим, пользуется нынешняя власть. Ведь то, что мы наблюдаем сегодня, все это удвояние ВВП, чего удвояем-то? Удвояем вот то самое, что Ельцин сделал вместе со всем остальным Гайдаром. Знаете, если 0 умножать на 2, все равно 0 останется. Не 0 же умножаем. Вот. Просто существование, физическое существование страны, при том, что бочка нефти стоит не $60, как сегодня, а 10. Я недавно вон встречался с проклинаемым многими, брал у него интервью. Помните, был такой банкир Сергей Константинович Дубинин. Он одно время был министром финансов, потом был главой Центрального банка. Ну, так вот, он совершенно спокойно говорит. Там мы что-то обсуждаем, какие-то нефтяные дела. Там вот $58 за баррель нефти, 62, а вот будет так, будет сяк. Он так поднимает глаза к потолку задумчиво и говорит, а в мое время 10 было. 10 было, не 60. В 6 раз меньше. Вы можете себе вообразить?
Последний звоночек. Дмитрий Семенович из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, только я прошу вашего гостя не перебивать меня.
Ну вы не кричите, ладно? Предыдущий кричал не судом.
Не давайте, вы гость на радио «Свободы».
И вы гость, и пожалуйста, я гость. Давайте мы вас слушаем.
Значит,
время.
Вы понимаете, много оценок Ельцина, но понятно, что все как-то делаются с разных критериев. Из-за этого такая пестрота и разнобой. Я вот тоже предлагаю критерий. Я полагаю, что у человека самое, что у него ценное есть, да и единственное, это жизнь. А вот Ельцин получил страну, в которой смертность была 10,7 человека на 1000. 10,7. А отдал ее Путину 15,3 человека на 1000. Смертность.
Понятно, Дмитрий.
Вопрос, можно к вам, Дмитрий?
1000, а нас 150 миллионов было, это 600.
Вопрос.
А давайте я вас спрошу. А вы бы страну отдали с какой смертностью, если бы она в ваших руках оказалась? Вы почем знаете, какая стала бы смертность, если бы это был не Ельцин, а кто-нибудь другой?
Ну, может быть, другой,
да, правда?
Может быть, другой не продавал бы по дешевке нефть для стран Прибалтики. И, может быть, отдал бы это своим пенсионерам.
А что в кучу валите?
А зачем в кучу?
У нас уже очень мало времени остается для того, чтобы столь философскую дискуссию развивать. Еще два мнения. Слушатели, постыдитесь, имейте совесть, не надо хаять человека в день его юбилея. Наверняка, если бы отмечали юбилей Иосифа Виссарионовича, некоторые из вас бы аплодировали. Наверное. И еще вот мнение Бориса из Санкт-Петербурга. При Ельцине в России была разработана и принята демократическая конституция, а также закон о СМИ, который он не нарушал, а и умел терпеть критику. Елена Георгиевна, короткие ваши слова. Каким Ельцин войдет в историю? Может быть, одним словом, он очень личностная характеристика.
Ну, я думаю, что не 50 на 50, а 70 на 30 положительно отрицательного. И, ну, для меня самое отрицательное то, что его так сказать, заманили в чеченскую войну, а уж что потом делал Путин, это вообще кошмар.
А, Сергей, короткая фраза. Каким?
Создателем, я не побоюсь этого слова, российской демократии. Вот при нем она была создана, и благодаря ему же, к сожалению, оказалась под огромной угрозой, под той угрозой, которую она переживает сегодня.
Время свободы в 20 часов по московскому времени. Программу ведет Андрей Шар, и я прощаюсь с вами. До свидания.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».